Давайте я начну с известного стихотворения, которое мы все с вами так или иначе слышали в детстве, Сергея Михалкова, под названием «А что у вас?». Ну, я частично процитирую. «Галка села на заборе, кот забрался на чердак, тут сказал ребятам Боря просто так, а у меня в кармане гвоздь. А у вас? А у нас сегодня гость. А у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ. А у вас? А у нас водопровод. Вот. А из нашего окошка площадь красная видна. А из вашего окошка только улица немножко». Мы с вами будем читать из первого послания к Коринфянам, 12 главы. Это стихотворение очень сильно напоминает Коринфскую церковь, где верующие походили на этих детей, которые сравнивали друг друга, завидовали, хвастались, превозносились в своих духовных дарованиях, в своих способностях, в своей духовности, проявлениях работы Духа Святого. И вместо того, чтобы радоваться этому большому многообразию, разнообразию, которое Господь им подарил, они враждовали, они унывали, они превозносились, они спорили, они враждовали. И вместо того, чтобы созидать Церковь Божию, они препятствовали работе Духа Святого как внутри общины, так и через нее. Давайте мы прочитаем этот текст, вставший в знак благодарности Богу, из 12 главы. 12 глава, 7 стиха. По 11. Мы прочитаем 1 Коринфянам, 12 глава, 7 по 11 стихи. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все наполнены одним Духом». Это Божье Слово. Господи Иисусе, мы прочитали сейчас слово, которое было записано Духом Святым для нас через апостола Павла, и мы нуждаемся в том, чтобы этот знакомый текст стал для нас живым, чтобы слово Твое действовало в нас, и чтобы мы уразумели лучше и обновили свое понимание Твоего божественного замысла по созиданию Твоей Церкви, по спасительной миссии в этом мире через духовные дары, которыми Ты обильно наделил свое тело, свою Церковь. Господи, благослови нас и прославься. Во имя Отца и Сына и Духа Святого просим. Аминь. Итак, дорогие, давайте будем размышлять. Я буду говорить некоторые мысли снова и снова, показывая разные грани, которые здесь нам Господь дает через этот текст. Чуть выше в этой главе апостол Павел разъяснил, что же такое подлинная духовность. И он сказал, что духовность – это не одаренность, это не проявление каких-либо особых дарований или действий Духа Святого. Он сказал, что подлинная духовность – это исповедание и жизнь под господством Иисуса Христа. Неудивительно, что он сказал, что никто не исповедует Господа Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Теперь же он начинает разъяснять читателям, что значит быть подлинно духовным и как этот подлинно духовный, одаренный человек будет служить внутри поместной церкви. Как это будет проявляться в общении святых. Но прежде чем мы углубимся в этот текст, я просто напомню, что там происходило в Коринфской церкви. Как известно из этого послания, и первого, кстати, и второго, мы видим, что коринфяне были весьма гордыми и высокомерными людьми. Они превозносились друг перед другом, они делились на разные фракции, спорили, сравнивали, искали особую значимость и превосходство себя над другими. И поэтому даже в такой духовной сфере, в самой духовной сфере, как дарование Духа Святого, дары Духа Святого, о котором мы читаем здесь в трех главах, 12, 13 и 14, они нашли еще один повод для проявления своей гордости. Братья мои и сестры, нет ничего святого, что человек бы не мог взять и извратить. Нет ничего праведного, прекрасного и особо даже духовного, чтобы человек не взял и, преломив это через свою гордость, использовал как инструмент для превозношения над другим. Особенно если я, может быть, пастор, проповедник, я могу говорить, вот у меня чуть лучше экзегеза, у меня чуть точнее герменевтика, а у меня чуть лучше дом молитвы, а у вас? А у нас больше чуть членов. Нет, а у нас кафедра прекрасная, а хор-то какой у нас? И так далее, и тому подобное. Можно брать нечто святое, прекрасное, Божие, и вместо того, чтобы смиренно принимать с благодарностью, служа своим ближним, использовать это как инструмент для превозношения, напряжения. Так вот, коринфяне, некоторые из них считали, что они обладают более лучшими духовными дарованиями, чем другие, поэтому смотрели на этих других свысока. А вот другие завидовали, что у них, казалось бы, не такие значимые дарования, не самые выдающиеся дары, ну и тоже враждовали против этих как бы самых одаренных. То есть коринфяне ценили одни дары и презирали другие. Это привело к тому, что те, у которых были как будто бы скромные дары, не очень значимые, они хотели получить самые яркие, самые заметные, самые важные. Дары чувствовали, что они особо-то и не нужны. Ну что они могут? Что они могут принести? У них же нет таких особо ярких, прекрасных, значимых, важных дарований. А те, которые имели эти особые дарования, заметные, уважаемые, любимые в этой общине, они считали себя отчасти самодостаточными. Ну, в конце концов, зачем мне нужно вот он или она, у меня вот такой дар. У меня дар мудрости, у меня дар знания, у меня иные языки. Зачем мне остальные? Я и так уже самый духовный. И поэтому они друг в друге не нуждались и отделялись друг от друга. Они не видели и не понимали эту взаимосвязь между дарами, не видели и не понимали взаимосвязь между подлинной духовностью и духовными дарованиями. И апостол Павел здесь методично в этих главах выбивает у них подпорки из-под их гордости и ложной самодостаточности. Скажу, братья, даже чуть больше, немного даже с другой темы, но наш, в то, что мы с вами исповедуем автономность поместной общины, это библейское учение. Но это не должно нас вести к изоляции. Автономность не означает изоляция. Итак, в этой главе Павел нам показывает природу, источник духовных даров, и также показывает необходимость их взаимодействия для того, чтобы церковь созидалась, успешно функционировала. Разнообразие даров, он говорит, не должно стать основанием для разобщенности, а наоборот, способствовать единству, взаимозависимости друг с другом. Он показывает, что на самом деле Иисус, раздав все это богатство даров, желает себя явить через церковь, когда она так гармонично служит вместе своими дарованиями. Ну, давайте посмотрим чуть повнимательнее на стихи 7 по 11. Стих 7. Он говорит, но каждому дается проявление Духа на пользу. Итак, мы видим, что духовные дары раздаются Богом через Духа Святого. Мы видим, особенно 8-9 стих, тем же Духом, тем же Духом. Это значит, что Бог, когда даровал нам все эти дары, то у Него был замысел определенный. И этот замысел точно связан не с нами лично, не с нашими планами, но он связан с Божьим планом на нас. Богу мы оказались нужны для Его плана, и Он дал нам это дарование. То есть эти дары даны для служения в церкви не ради нашей личной выгоды, даже не ради нашего личного назидания. Смотрите, апостол Павел здесь в этом же отрывке говорит, каждому дается проявление Духа на пользу. Мы чуть больше об этом скажем. О 14 главе, в стихе 12 он говорит, «Так и вы, ревнуя о духовных дарах или о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Итак, дары даны Богом через Духа Святого для реализации Его замысла. Мы также видим, что дары даны каждому христианину. Каждому христианину. Никто не обделен в Церкви Божией. Абсолютно никто. Каждому христианину, каждому возрожденному верующему даны определенные дары, как, смотрите, он говорит, стих 7, каждому, 11 стих, каждому особо. Вы слышите? Каждый верующий особо получил свои или свое духовное дарование. Потому что служение в церкви – это труд нечеловеческими ресурсами. Я не могу духовно ничего сделать своими инструментами. Требуется Божья благодать и требуется Божий инструментарий. Требуются сверхъестественные духовные дарования, которые Господь и раздал всем нам. И у каждого верующего есть свое уникальное положение и место в своей общине для того, чтобы она процветала. Братья и сестры, у каждого есть место. Настолько ценное и важное, что без него церковь, без тебя церковь не может полноценно процветать. Но духовные дарования не являются врожденными дарованиями, или духовные дары не являются врожденными дарованиями и не являются приобретенными способностями. Духовные дары пришли к нам от Бога вместе с нашей духовной природой, когда мы пережили рождение свыше, когда Дух Святой поместил нас или крестил нас в тело свое, в тело Христово. И наши духовные дары не обязательно должны совпадать с нашими природными дарованиями. Либо приобретенными умениями. Духовные дары расцветают в нас по мере нашего духовного роста и по мере нашего служения внутри церкви. Ну как теперь относиться к нашим природным способностям и к нашим приобретенным жизненным навыкам? Достаточно просто. Ими также надо служить Богу, только они должны следовать за нашими духовными дарованиями, быть подконтрольными им, потому что подлинное духовное служение, оно совершается не нашей силой и не нашими способностями, а исключительно через Божию благодать и Божию работу через наши духовные дары. Третий момент. Духовные дары предназначены для общего блага. Смотрите, апостол Павел здесь использует, что проявление Духа, стих 7, дано нам на пользу. Польза буквально переводится как общая польза. То есть не просто на пользу мне, а на пользу другим, всей церкви. Когда человек сфокусирован на Христе, когда Дух Святой тебя возрождает, помещает тело Христа, то Христос – голова, и ты смотришь на Него, жизнь и сила от Него идут. И поэтому твои планы и мысли перестраиваются, и твой замысел жизни меняется, потому что для тебя теперь главное – это Господь и Его воля. Это верный признак того, что ты рожден свыше. Не моя воля, но твоя да будет. И подобно Христу, в центре служения меня как христианина будет, или будет не мой замысел, не я сам, а будут люди, а не просто активизм, будет служение людям, а не самореклама, будет созидание других, а не самовосхваление, забота о ближних, а не самореализация. Пожалуйста, услышьте меня, дорогие. Дух Святой наделяет нас этими дарами и способностями не для того, чтобы мы с вами самореализовались и самоутвердились внутри общины. Это вообще не христианство. Это просто пустая мертвая религия. Дух Святой наделяет нас так, чтобы мы с вами были озабочены не собою, а моими братьями и сестрами. как проповедник, я должен заходить за кафедру и не думать, как они отреагируют на мою проповедь, а думать, как мне обратиться так, чтобы истина Божия была понятна моим братьям и сестрам. Это самое важное. Мне не так важно, братья, прошу прощения за такую прямоту, что подумает первая скамейка моей проповеди. Мне важно, что произойдет там в рядах моих братьев и сестер, так, чтобы они могли понять большую истину, стать ближе к Иисусу, полюбить Его лучше, сильнее, и чтобы их жизнь была благословением. Мне не важно, сколько будет у меня подписчиков на Ютубе. Мне кажется, у меня даже канала на Ютубе нету. Есть, да? А я даже не знал. Спасибо большое. Брось ссылку хотя бы, я посмотрю. Вот я не знал, слава Богу. И не знаю, или плохо даже. Это не имеет значения, потому что Бог дал каждого из нас своей поместной церкви для ее созидания. Мои дары для них. Я не проповедую для интернет-аудитории, я проповедую для своей общины прежде всего. Мой духовный дар прежде всего реализуется для моих братьев и сестер. Именно об этом говорит Павел. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Поэтому на вопрос, зачем мне дары, я могу смело ответить, чтобы я стал благословением для других, чтобы другие стали благословением для меня, чтобы мы могли благословлять друг друга, ободрять друг друга, служить друг другу так, чтобы Христос прославлялся и тело Христово созидалось. Итак, Божьи дары даны для других, не для меня лично. И это очень ярко показано в этих трех главах, 12 по 14. Даже скажу просто и прямо, нет духовных даров, которые направлены на вас и только для вас. Их просто нету. Абсолютно нет таких даров. Духовные дары не о нас. Они не обо мне, они о других. Цель духовных даров состоит в том, чтобы мы стали благословением служения телу Христову. Братья, духовные дарования не про самореализацию. Дайте мне кафедру, или я умру. Вы слышите? Это не про духовные дары. Это про мою плоть. Духовные дары даны христианину не для его личного блага, но для полезности другим. Поэтому те, кто ищут употребление своих дарований ради своей пользы, уже промахнулись мимо. Уже становятся, даже скажу смело, богопротивниками. Они уже мешают функционировать церкви, потому что они ставят себя в центр всего. Там, где Дух Святой помещает центр Христа и Его тело, я хочу оказаться в центре. Хотя, казалось бы, у меня благие намерения реализовать свои способности, которые дал мне Бог. Но Господь показывает, что не только дарование, но и мотивация, и фокус крайне важны. Потому что я, на самом деле, Вадим не Духом Святым в такой ситуации. Я Вадим завистью, самолюбием, самомнением, сравнением, превозношением, но точно не Божьей благодатью. Мы призваны искать не своей славы, а Божьей. Использовать свой духовный дар для самоутверждения значит проявлять эгоизм, пренебрегать принципам главенства любви. А это значит, по сути, идти против даятеля даров, против Духа Святого. Тяжело идти против вражна. Коринфяне особо в этом нуждались, потому что они использовали свои духовные дары весьма эгоистично, чтобы возвеличивать себя, а не служить своим ближним. И еще один момент. Да, еще пара моментов есть в этом первом пункте. У меня духовные дары являются проявлением Духа Святого. Проявлением Духа Святого, так и сказано. Это означает, что духовные дары не являются свидетельством моей духовной зрелости. Они являются свидетельством присутствия Духа в моей жизни. Свидетельством нашей подлинной духовности, о чем говорится в начале этой главы, является жизнь ради славы Христа и покорность господству Христа. Так вот, дорогие мои, пожалуйста, не путайте одаренность и характер. Одаренность и духовная зрелость. Характер и духовные дары. Мы чуть позже об этом поподробнее поговорим. И в-пятых, из этого 7 стиха мы видим, что духовные дары являются проявлением божественной благодати. Они так и называются – духовные дары. Интересно, что в самом начале этой главы, в первых трех стихах, апостол Павел использует греческое слово «другое», которое здесь в 4 стихе начинается, которое буквально можно перевести как «духовное» или «духовное». У нас здесь, видите, переводят, даже если у вас классический синодальный перевод, видите слово «дары» здесь. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных», а о дарах курсивом написано, потому что там немного другое слово. Буквально можно перевести «не хочу вас оставить, братья, в неведении о духовных» или «о духовности». Но в 4 стихе он начинает использовать другой греческий термин, корнем которого является слово «харис», то есть «благодать». Духовные дары – это духовные благодати. Они не являются показателем нашей заслуги или ценности, они являются проявлением просто Божьей суверенной воли по отношению к Его Церкви, наделение нас этими духовными способностями. Поэтому, дорогие мои, когда сегодня Андрей Данилович сказал «хочу помолиться с моими братьями-харизматами», он был абсолютно прав, потому что в этом зале все харизматы, потому что все наделены духовными дарами. Все наделены духовными дарами, никто не обделен ничем. Бог настолько любит свою церковь-невесту, что Он дает ей самое лучшее, самое полное, самое совершенное. Ну, потому что это духовные дары, дары благодати, то нам нет смысла завидовать другим или хвастаться перед другими, потому что все, что у меня есть, это от Бога и не из-за меня. И если я получил что-то, кажется, как будто бы меньше, ну, Бог не ошибся. И если я получил что-то, что кажется больше, Бог меня не выделил, потому что я лучше. Это дары благодати, и они равно важные. О чем показывает здесь нам Павел дальше. Смотрите, с 8 по 10 стих он говорит о том, что, или рассказывает о том, что дары разнообразные. Он так и перечисляет их. И одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом и так далее, и так далее. То есть Павел дает список проявления духа, который посчитал важным отметить. И мы знаем, что в Библии есть, по крайней мере, 4 текста, которые так или иначе связаны с духовными дарованиями. Римлянам 12 глава, 6 по 8 стих. Чуть ниже в этой главе, с 28 по 30 стих, пару слов говорится в 1 Петра, 4 глава, с 10 по 11, а также есть еще список одаренных людей, послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Если вы сейчас пробежитесь по этому списку этих даров, указанных в нашем тексте, то вы сможете увидеть, что все дары определенно представляют собой яркие, такие сверхъестественные проявления работы Духа Святого. Поэтому неудивительно, что они стали причиной для конфронтации и смущений внутри коринфской общины. Потому что обладатель таких вот ярких дарований, конечно, становился предметом зависти и очень был заметен. Но все же определенная логика существует. Определенная логика существует в этом тексте. Конечно, если бы сейчас мы высветили бы это на древнегреческом тексте, это было бы ярко заметно, потому что в нашем синодальном это не так видно сильно. Павел здесь использует два разных слова, два синонима для перевода, который у нас переводится как «иному», «иному». Два разных слова он использует, и они помогают нам заметить его логику в этих трех стихах. Сначала можно разбить все эти дары на три категории. Сначала он дает так называемые дары наставления, слово мудрости, слово знания, те дары, которыми особо хвалилась определенная группа коринфской общины. Они в 1-8 стихе мы видим. Потом идет большая группа в самом конце, в 10 стихе мы видим это дары, разные языки, истолкования, которым будет посвящена 14 глава, а посередине 5 даров, которые просто должны показать разнообразие работы Духа Святого. И это выделяется в 9 стихе. У нас написано «иному», там стоит немного другое слово, для того, чтобы увидеть разделение логики построения мысли Павла. И в 10 стихе, где мы читаем «иному» разные языки, вот слово «иному» тоже другое, отличающееся от других слов «иному», так, чтобы видеть эту логику. Потому что Павел не дает здесь описание каждого дара, то я не буду чувствовать себя виноватым, если я вам это не дам. Ну, ради, может быть, справедливости скажу, зайдите к нам на церковный сайт, там есть мои проповеди на 1 Коринфянам, я там подробно разговариваю и объясняю про каждое дарование. Знаете, даже Джан Кальвин в своем толковании описывает очень кратко все упомянутые дары. Например, даже дойдя до дара исцеления, он говорит просто: «Каждый знает, что такое дар исцеления». И все. Ну, если уж он так написал, то что я могу здесь добавить? Ну и дальше он идет к следующему дару. Беда в том, что люди, когда они читают эти списки, вот используют все эти тексты, которые есть в Библии, они пытаются сделать две странных ошибки. Ну или глупых, я бы даже сказал, в чем-то ошибки. Они пытаются взять весь спектр служения в церкви и как-то пытаться раскидать их по этим дарам, как бы придать видимость того, что ну все это затрагивает, все затрагивает. Но на самом деле, во-первых, не нужно это делать, потому что применение духовных даров, оно по-настоящему разнообразно может быть. И в зависимости от церкви, от контекста, будет и даже приложение этих даров чуть отличаться. Во-вторых, нам не нужно пытаться каким-либо образом подтянуть все под современную практику. Потому что у нас есть все основания, библейские, исторические, утверждать, что вот эти все дары, они завершили свое служение важное. В первом веке Бог заложил фундамент, и мы имеем такую большую полноту. У нас есть Библия. У этих верующих, у них не было этой Библии. Поэтому они не имели вот такую большую благодать, как мы сейчас, чтобы взять и открыть завершенное Божие Слово. Что бы я здесь особо хотел отметить? Очевидно, что у Павла есть логика, как он поместил все эти дары в три разные группы. Потому что самые спорные, которые были основанием для конфликтов, он поместил в начале и в конце. Почему? Для того, чтобы показать, что на самом деле они не имеют такой принципиальной важности, как эти верующие им придают, но больше всего показать, что они являются частью большого разнообразия. Они просто часть этого большого списка. Они не какие-то отдельные, они не самодостаточные. Они на самом деле взаимосвязаны. Все вместе. Конечно, есть вопрос такой интересный. Почему в самом начале идут, казалось бы, такие интеллектуальные дары, дары знания, мудрости, а в конце такие, казалось бы, эмоциональные, иные языки и истолкование языков? Такой парадокс, да? С одной стороны, в Коринфе очень любят древнюю мудрость, древнегреческую мудрость, а с другой стороны, вообще какие-то такие эмоциональные, яркие проявления. Почему так? Но если вы помните из моей вчерашней проповеди, в той культуре общества ценилось две вещи. Мудрость и ценилась такая вот эмоция. И то, и другое казалось проявлением особой духовности. Мудрость дали боги, и вот эта вот эмоциональность такая просто уже бесконтрольная, это тоже якобы проявление особой божественной работы. Можно даже просто сказать, люди хотели добиться популярности с помощью либо высокого интеллекта, либо особо странного поведения. И то, и другое работает. И люди, друзья мои, не изменились. Они либо пытаются вас впечатлить своими знаниями, либо они пытаются впечатлить своим каким-то безумием. Все ради человеческой популярности. Все ради обычного человеческого. Но Павел здесь показывает, что эти все необычные яркие дары, они на самом деле являются привычным явлением жизни церкви. Вот что самое важное здесь нам увидеть сейчас в этом тексте, это то, что Павел рассказывает о том, что все эти люди, которые одарены разной степени духовными дарованиями, они функционируют взаимосвязанно внутри поместной общины. В нашей культуре индивидуализма, потребительства, самомнение. есть желание выделиться, есть желание как-то себя дистанцировать от других, как-то автономно функционировать, то Павел говорит, первое, ты не уникальный. Вся церковь – это сборище уникальных людей. Второе, ты не можешь проявить свое дарование где-то там, на стороне, потому что Бог задумал, чтобы твое дарование проявлялось здесь прежде всего, среди этих верующих. И это обычное дело. Павел пишет, давая все эти перечисления, для того, чтобы сказать, друзья, да нет ничего особенного. У вас столько много всех дарований, и нет ничего особенного. Это нормально, это естественно. Это привычная работа Духа Святого по созиданию Божьей Церкви. И сегодня у нас с вами, братья мои и сестры, привычная работа Духа Святого через Божье Слово. Привычная работа Духа Святого через Божье Слово. Это невероятная мощная сила. Слово Божие – это не какая-то магия, это мощная работа. Беда вот в чем, братья мои и сестры. Мы почему-то начинаем искать какой-то супердуховности и силы не в том. Не вот в Божьей реальной работе, а вот подобно как Коринфяне, мы пытаемся искать либо в какой-то суперинтеллектуализме, либо в каком-то суперэмоционализме, и мы попадаем в эти крайности, лишаясь по-настоящему Божьей работы. Еще раз скажу, чудесные проявления, а Бог сегодня творит много чудес, и я могу все оставшееся время только рассказывать историю за историей, но чаще всего это проявление не нашей особой духовности или близости с Богом, а проявление нашей особой немощи или особого милосердия Бога к нам. Чудесные проявления вот такого невероятного какого-то действия Божьей благодати, братья мои и сестры, это признак не того, что мы такие духовно мощные, а того, что мы просто, скорее всего, духовно слабые, или мы просто в такой тяжелейшей нужде, что мы оказались слепые и не видим. Поэтому, когда люди ищут какой-то особой яркой духовности, читая эти тексты, они не понимают, что яркая духовность, она здесь, а не в каких-то событиях. Вы помните, это прекрасный текст, когда ученики Христа были посланы на проповедь, они вернулись, такие все восторги. «Учитель, даже бесы повинуются нам об имени Твоем». Они просто были в шоке, потрясены. И что говорит им Иисус? Он говорит, ну, неплохо, ну, пора расти. Чему надо радоваться? Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книгу жизни. Вот где источник бесконечной радости, а не каких-то ярких ответах на молитву, каких-то событиях, каких-то деяниях. Если моя вера утверждается не на Божьей истине, не на работе Духа Святого, который сейчас дал нам это завершенное свое слово, а оно утверждается о каких-то ярких событиях, то это на самом деле очень шаткая и опасная вера. Потому что сегодня вы можете испытывать какой-то такой, знаете, восторг, куда ни придете, все легко, двери открываются, люди обращаются, все беспрепятственно идет. Вы даже скажете, да, благословение Господне, оно обогащает, печали с собой не приносит. А потом вы попадете, как апостол Павел, и палками побили, и камнями закидали, и выгнали, и ты в опасностях от разбойников, в опасностях на море, в опасностях от кого? От лжебратьев даже. Поэтому Павел говорит, пожалуйста, опирайтесь на Божью истину. Бог работает в церкви. Это обычное явление. И оно не обязательно должно быть каким-то ярким. Мне знаком один человек, который, знаете, служил в армии советской. Читал в уголке атеиста, читал Библию для верующих и неверующих. Такая была книга. Он читал и уверовал. Потому что он читал эту логику атеистическую, а там были тексты из Библии, и тексты из Библии работали с ним. Дух Святой показывал ему красоту и мудрость и силу этого Слова Божия, и он уверовал. Благодаря Библии для верующих и неверующих. То, что было призвано причинить вред, оказалось инструментом Божьей работы, потому что там было Божье Слово. Божье Слово сильно и действенно. Смотрите, стих 11 говорит нам, по сути, повторяет эти мысли, и мне хочется их так суммировать более ясно для нашего применения. Он говорит о том, что дары – это не наша заслуга. Он так и пишет. «Все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Итак, еще раз подчеркну, братья мои. Духовное дарование – это не работа пастора в церкви, который распределили всех по служениям. Это не решение церковного комитета или совета. Это работа Духа Святого. Это работа Духа Святого. И все это разнообразие, которое Бог нам дал, это связано с тем, что Он так пожелал. И все эти проявления дорогого Духа Святого являются Его работой нечеловеческой. Поэтому нет повода, никакого повода ни к превозношению, ни к самомнению. И потому что эти сверхъестественные дары присутствуют в церкви, то они производят сверхъестественные результаты. Братья мои и сестры, ожидайте работу Божию в церкви. Просто ожидайте. Ожидайте ее, потому что там Дух Святой. А там, где Дух Святой, там точно будет совершаться эта сверхъестественная работа. Поэтому нам не нужно ставить свое имя на результатах. Нам не нужно искать принятие или восхищение людей. Переживать от того, что нет каких-то ожидаемых или предполагаемых там, успехов. Нам не нужно думать, что мы что-то недополучили или чем-то обделены. Все под властью и замыслом и благодатью Божией. Поэтому слава Ему только одному, и это Его, Его работа. Мы также видим, что это благодатные дары. Он так и говорит, как Ему угодно, как Ему угодно. Не должно, братья мои и сестры, в нас рождать это огорчение, почему Бог мне это не дал? Не должно это в нас рождать превозношение «я лучше, потому что Бог это мне дал», потому что Бог дал все каждому персонально, как ему угодно, и нету более лучшего и более худшего дара. Нет. Помните об этом. И как чуть ниже он говорит, сравнивая тело Христово с человеческим телом, те члены, которые кажутся менее значимыми, гораздо нужнее. Гораздо нужнее. Вот, например, здесь на парковке трудятся братья. Представляете, если бы эти братья на парковке, ну, они бы делали бы свой труд плохо, либо их там не было. Люди бы поссорились при парковке. Ну, и верующие тоже ссорятся, когда паркуются. Люди бы испытали раздражение от того, что беспорядок. И вот они пришли сюда, в зал, но их сердце уже не здесь. Представляете, казалось бы, незначительные люди, они же за кафедрой не стоят здесь, но они, по сути, приготовили людей для того, чтобы они могли слушать. И если бы их там не было, эффективность, продуктивность служения здесь – ну, Джои пытался бы здесь петь хорошо, Алексей Алексеевич проповедовать. А те сидят и думают, ну, какой же враг, как же он занял мое место? Ну, конечно, это греховность. Но мы порой не сознаем, что самые, может быть, незначительные, незаметные люди оказываются более эффективными и важными для действия Божьих. Помните об этом, это благодатные дары, нет более важного или более ценного. Они все дары благодати. Они не основание для гордости, превозношения, зависти, огорчения, обиды. Третий момент. Это важно для моего духовного успеха. Павел показывает, что нет ни одного верующего, который обладал бы всеми духовными дарами одновременно. Мы все нуждаемся друг в друге. Таков Божий замысел. И пастор... и руководитель церкви, и служитель церкви, и рядовой член церкви. Мы все очень сильно нуждаемся друг в друге. Это вопрос духовного здоровья церкви. чтобы было единство разнообразия. И вопрос духовного успеха связан со служением каждого из нас, абсолютно каждого из нас, всей общины, все призваны. Павел говорит, что нет ни одного самодостаточного человека в церкви. Нам свойственно правда думать, что вот, особенно пасторам, ну вот я пастор, как бы вот все у меня есть. А Павел говорит, нет. Ты также нуждаешься в твоих братьях и сестрах, как они нуждаются в тебе. Нам может казаться, что ну я же могу наставлять, я же могу учить. И Павел говорит, нет, тебе нужен вот этот брат, тебе нужна эта сестра. Вы все нужны друг другу. Смотрите, Павел говорит, что каждый верующий важен, каждый верующий наделен духовным даром, каждый верующий служитель, поэтому каждый из нас нуждается в церкви. Абсолютно каждый. Есть такой, знаете, эффект синергии, когда соединяются разные вещи, но благодаря тому, что они соединяются вместе, они приобретают новые свойства. Я представляю, если бы моя рука бы функционировала отдельно от моего тела. Ну, как бы мне было бы не очень хорошо моему телу, но вот она функционирует. Но, понимаете, без тела моя рука, она очень слабая, малоэффективная, малополезная. Но вместе с телом она очень нужна. Или ухо, или нога. Вот вся цельность, она дает такой мощный эффект. Мы все нужны друг другу. Каждый, абсолютно. От первого до последнего. И цель Божьего духовного дара – это не возвышение или принижение какого-то конкретного члена церкви, а обеспечение духовного здоровья всей общины и моего духовного роста. Я не могу, дорогие мои, вырасти духовно, если я это буду делать один. Моей семьи недостаточно. Интернета недостаточно, книг недостаточно. Необходимо пребывать в общине святых, где святые служат своими духовными дарами, как и я служу вместе с ними, и тогда я буду лично созидаться, и церковь будет созидаться. Дорогие мои, нету автономной духовности. Духовные дары по своей природе, они меня влекут Духом Святым в общину, они меня прицепляют к церкви, потому что церковь – это тело Христово, где действует Дух Святой, поэтому христианство вне поместной церкви – это не христианство. Духовная жизнь вне поместной церкви, она не способна развиваться, потому что это подобно оторванной руке, в конце концов. Мне нужны мои братья и сестры, как и я нужен им. Мы нужны друг другу для того, чтобы и духовно преуспевать, и церковь созидалась. И церковь созидалась. Еще раз подчеркну, духовные дары – это не критерии уровня моей духовности. Моя одаренность нисколько не говорит о том, насколько я духовный человек. Павел не позволяет сравнивать эти два понятия, делать из них синонимы. Не стоит делать оценку своей духовности на основании своих духовных даров или другого. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь незрелости или ограниченности одаренных людей. Существует немало по-настоящему одаренных людей, но с плохим характером, с духовной незрелостью. И, конечно, это мешает им по-настоящему полноте реализовывать тот потенциал, который Бог вложил в них. Одаренность – это не равно духовность. Особенно я говорю об этом служителям, которые проповедуют. Пожалуйста, не прячьтесь за кафедрой, за своими проповедями. Какими бы яркими, хорошими они ни были, это не значит, что вы по-настоящему духовно зрелый человек. Духовная зрелость проявляется в духовном плоде. И еще подчеркну пятый момент. Наши духовные дары – это основа для единства церкви. Павел отмечает, что когда Господь Духом Святым наделил нас всеми дарованиями, Он дал такое большое разнообразие не для того, чтобы были конфликты, споры, основания для размежевания, но для того, чтобы мы ощутили нужду в друг друге и так, чтобы церковь стала более единой. Видимым образом, вот это духовное единство, оно реализовалось в нас. Поместная церковь – это единственная площадка на земле, где можно полноценно духовно развиваться. Служение церкви – это не нечто только мое или что связано со мной, моими способностями, не что-то независимое или автономное. По местной церкви все взаимосвязано. Здесь можно отметить такое известное заблуждение, которое звучит примерно так. Неважно, что происходит в церкви, главное, в моем служении все нормально. Или я занимаюсь хорошим делом. Братья мои и сестры, это не так. Вся поместная церковь, вся жизнь общины взаимосвязаны. Невозможно иметь хорошую, прекрасную грядку на грязном огороде. Невозможно. Невозможно просто сказать, я вот в своем уголке работаю, тружусь, что там делают другие, мне дела особого нету, главное, у нас здесь хорошо. Это, братья мои и сестры, не есть полнота работы Духа Святого. Дух Святой это не принимает. Он дал все духовные дарования так, чтобы мы, даже оказавшись в этом месте или в том, мы ощущали себя как единое тело Христово. Единое тело Христово, так что страдают один, страдают другие, да, радуются один, радуются другие. Мы ощущаем себя общиной. Понимаете, я сегодня утром проснулся, и я не пошел искать свои уши где-то в ванной комнате. И ноги мои не оказались там у Алексея Алексеевича на кухне. Представляете, как мне тяжело было бы скворовать и выбираться, и двигаться. И Алексей Алексеевич, ну идем, пойдем завтракать, я ничего не слышу, уши остались в ванной комнате. Но вот, к сожалению, мы так функционируем. Часто, ну вот у нас хорошая малая группа, или у нас хорошее общение здесь, или хорошее общение тут. Дух Святой созидает свою церковь так, чтобы она была едина, дав нам эти все дары духовные. Он учит нас, помогает нам осознавать, ощущать, видеть себя частью единого тела, одного большого тела, тела Христова. Потому что, когда мы так функционируем, знаете, что происходит? Мы являем этому миру Христа. Мы являем красоту через эту гармонию отношений разных людей. В нашей церкви я часто слышу свидетельства неверующих людей, которые потом, когда они обращаются к Богу, рассказывают свои свидетельства, они раз за разом, я слышу повторяющуюся одну и ту же мысль. Я поражен был тем, как верующие друг друга взаимодействовали. Я понимал, сначала думал, что это какая-то мощная организация, а потом я понял, что там какая-то невероятная любовь между ними. Откуда это? Это работа Духа Святого. Чтобы совершенно разные люди, которые никогда бы по-человечески вместе не соединились, не смогли бы вместе функционировать, они вдруг работают, трудятся, молодые и старые, образованные и не очень, богатые и не очень, они вместе, разных национальностей, они вместе трудятся, как одна единая большая семья, и люди смотрят и понимают. Это не человеческое дело. И вот наши духовные дары для этого даны. Если мои дарования или способности, они влекут меня, чтобы я изолировался, это не Дух Святой. Это плоть моя. Потому что Дух Святой будет меня влечь к тому, чтобы быть внутри церкви, чтобы работать со всеми вместе, так, чтобы вся поместная община, ее жизнь, служение являли эту взаимосвязь, взаимозависимость, потому что Дух Святой хочет прославить своего Сына. Бог хочет прославить своего Сына через Духа Святого. Как? Через нашу церковь, через нас с вами. Итак, ключевое применение. Или что же дальше? В последнее время часто можно услышать, что надо служить церкви именно своими духовными дарами. Это справедливо, есть много разных тестов. Тесты практически советую вам не проходить, по крайней мере, на русском языке ни одного здорового я не увидел. Забавно видеть, когда у тебя там 17% милосердия, 21% знания бесов, там 5% какое-то раздавание там, и так далее. Это очень смешно, как бы. Это такая человеческая попытка. Но не стоит думать, что я не могу служить сейчас своим братьям и сестрам, если я пока точно не определился, где мое дарование. Надо начать трудиться. И Бог будет выказывать через практический труд, где и что у меня. Причем, скорее всего, на практике у верующих людей совокупность духовных даров, а не какой-то только один. Как узнать свой духовный дар? Ну, 7 таких простых советов. Первое. Прочитайте все тексты Писания о дарах, чтобы узнать, какие есть. Второе. Желайте служить Богу, чтобы Ему угождать и чтобы принести Ему славу, потому что все дары ради Него. Третье. Помните, что дары связаны с видимыми нуждами общины, поэтому там, где замечаете нужду, туда и идите. Это Дух Святой вам открывает глаза, чтобы видеть. Четвертое. Члены церкви заметят полезность вашего служения. Дары распознаются, подтверждаются и применяются внутри поместной церкви. Люди верующие скажут, потому что дары нам для общего блага. Пятое. Смотрите на плоды вашего служения. Когда мы применяем духовные дарования, то люди растут в духовной зрелости. Люди растут в любви ко Христу. Шестое. Вы будете испытывать благословение и радость от своего труда не просто как человеческая самореализация, а вот будет радость от того, что Бог работает, Иисус прославляется и Церковь созидается. Смотрите. И седьмое. У вас будет очень мало поводов для гордости, потому что вы будете сознавать, это точно не мои способности, это точно не от меня, это Бог делает. Поэтому, когда я применяю свои духовные дары, там все меньше и меньше меня, все больше и больше Его. Все меньше и меньше про меня, все больше про Него. Также надо признаться, что служение духовными дарами – это не легкая прогулка. Это не какое-то простое, любимое хобби. Это на самом деле трудный труд, даже несмотря на то, что это мои духовные дары. Это серьезный труд. Но это Божья работа все равно. Еще один момент отмечу. Еще раз подчеркну. Мы с вами в разной степени дети своей культуры. И мы порой не замечаем, как концепции, взгляды, ценности, убеждения этой культуры проникают в нас, и мы начинаем через призму этой культуры читать даже Писание, смотреть на то, что происходит вокруг нас, внутри церкви. И наш современный век, он характеризуется высоким уровнем индивидуализма и антиинституционализма. Мы пытаемся свергнуть все авторитеты, и мы пытаемся изолироваться от всего и поставить себя выше всего. Мы готовы отстаивать свои права, свободы, ну, свои, вот именно меня, любимого. И такое восприятие пришло в церковь. Люди часто спрашивают, а что я могу получить от этой церкви? Когда же ты движим работой Духа Святого, своими дарованиями, то самый главный вопрос у тебя будет какой? Как я могу послужить моим ближним? Как я могу отдать себя ради их блага? Как я могу прославить моего Господа в служении моим братьям и сестрам? Я буду искать церковь, чтобы не мне послужили, чтобы мне там построили под меня любимую субкультуру, музыкальную, внешнюю, чтобы все было так нужно и отношения были. Я буду приходить туда, чтобы принести Божию благодать, которую он мне дал через мое служение. Когда я буду искать своего, то это в сущности проявление моей греховности, желание поставить себя в центр всего, а не Господа Христа. Бог желает через работу Духа Святого быть и оставаться в центре всего, потому что Он это все дал. И когда Бог спасает нас, то Дух Святой помещает нас в поместную церковь, чтобы мы с вами учились, жили и служили с другими верующими. И тогда мы с вами будем получать превращение. Мы с вами. Потому что будем отдавать. Потому что блажение давать, нежели принимать. Поэтому я призван думать не о том, как церковь послужит мне, а как я могу послужить моим братьям и сестрам своими духовными дарованиями. Ну и еще такой вопрос практический. Ну, если у меня духовное дарование, ну, в этой конференции, можно сказать, учителя, то должен ли я служить другим через, там, не знаю, свое раздавание или через дела милосердия? Должен ли я как-то подвязаться в увещевании или увещании? Должен ли я просто кому-то послужить? Ведь в конце концов, ну я же учитель. И наш текст говорит «да». Да. Потому что все духовные дары даны нам не только для того, чтобы мы служили другим этими дарами, но также, чтобы мы были примером для других, как духовно поступать в том или ином служении. Вот знаете, есть... Ну, первое, знаете, мое светское образование, мое первое светское образование – это управление, менеджмент. Я очень понимаю, какие есть механизмы, чтобы выстроить хорошую организацию. Но я также читаю, что есть дарование руководителя. Начальник начальствуй с усердием. Бог дает благодать. И вот, вот что происходит. Когда хороший организатор организует все, это заметно. Но когда духовно человек организует все духовным дарованием, то тоже будет хорошо, но там будут люди духовно расти. Там будут люди служить, духовно развиваться. И когда ты сравниваешь вот этих два хороших организатора, ты видишь, а вот как, оказывается, духовно надо организовывать. А вот как, оказывается, нужно духовно руководить. Или вот человек-раздаятель, он так это делает, и ты смотришь и понимаешь, а вот как я могу раздавать, так, чтобы это было духовно. Одним словом, духовные дары даны для того, чтобы я мог послужить другим, но также я являюсь и примером, как это делать. Потому что я же должен быть и милосердным, и участвующим, и помогающим. Поэтому я не могу сказать, ну, у меня нет такого духовного дара, поэтому я никогда не буду этого делать. Нет, в какой-то степени я буду это делать. Будь то в своей семье, будь то в своем труде, так или иначе. Несомненно, моя активная часть инвестиций, моего времени, силы будет связана с моим духовным дарованием, но я буду также учиться другим вещам от моих братьев и сестер. Я буду понимать, как мне это применять. Поэтому, пожалуйста, учитесь у одаренных людей и не пытайтесь их заменить или занять их место. Если просто у вас нет этого дара. Если у вас нет дара, вы будете бесполезны здесь, даже неэффективны, но вы сможете чему-то научиться от них, как это применить в своей жизни. Итак, три простых вопроса. Вижу ли я себя частью тела Христова? Вижу ли я свою ответственность и привилегию в теле Христовом? И сознаю ли я свою ответственность перед Богом за Его дарование? Важно помнить, что Писание больше говорит о нашем служении друг другу, чем о наших духовных дарах. Поэтому, если вам сейчас непонятно до конца, где ваш духовный дар, то просто начните заботиться о ком-то, помогать кому-то, и Бог вас будет направлять. И еще раз последнее скажу. Характер – это канал, через который наше дарование реализовывается. Возрастайте в характере. Потому что духовные дары не идентичны духовному плоду или духовному плоду. Я знаю очень многих людей, которые очень эффективны внешне, но внутри они безрадостны, они завистливы, они лишены любви, они недовольны, они полны ропота. Вот почему Павел никогда не путал духовные дары и духовный плод. Неудивительно, что здесь между 12 и 14 главах о духовных дарах стоит глава о любви. И она дана не для того, чтобы мы читали ее на свадьбах, только это глава обличения на самом деле, что верующие поступают не по любви. Откуда нам взять эту любовь? Знаете, не от духовного дара, не от нашей способности, а от того, когда мы видим самый величайший Божий дар нам, на который указывает прямо сейчас Дух Святой, на Иисуса Христа, распятого ради нас, который отдал себя, все, что у него было, который раздал себя, который сегодня глава церкви. Все ради нашего искупления, нашей радости. И когда мы видим Христа, который, будучи богат, обнищал, чтобы обогатить нас с вами, тогда мы начинаем любить наших братьев и сестер. Тогда мы начинаем реализовывать свои дарования. И мы не думаем уже о том, скажут ли мне спасибо или нет. Реализуюсь ли я во всей полноте, как мне хочется или нет. Я радуюсь тому, что я могу служить телу Христову, где глава Христос. Ведь глава и тело – это одно. Церковь же не какой-то Франкенштейн. Голова – Иисус, и тело отдельно. Это одно. Вот почему сказал Иисус, если вы сделали одному из малых сих, вы сделали кому? Мне. Вот почему, если мы любим Иисуса, мы будем любить братьев и сестер, служа своим дарованиями, и будем в Его церкви. Рассказывают такую историю, я прочитал ее у Брайана Чапла, о двух братьев, они, младший и старший брат, играли на берегу реки, такой песчаный берег. Не пришли к обеду, запереживали родители, думали, что придут чуть попозже, заигрались. К вечеру нету на ужин, пошли их искать, уже местные жители. Пришли к этой реке и увидели, что песчаный берег обвалился. Ну, стали что-то смотреть, кричать этих детей, никто не отзывается, стали маленько копать и откопали младшего брата. И вот они откопали, его голова торчит над этим песком, и они спрашивают: «Что случилось? Где твой старший брат?» И он сказал: «Мы играли здесь, на берегу, а потом берег неожиданно весь рухнул». «А где твой брат?» «А я стою на его плечах». Иисус отдал Себя ради нас, братья и сестры. Если мы на самом деле имеем духовные дарования, давайте положим свои жизни ради братьев и сестер, служа им, подобно как Иисус послужил нам. Может быть, кому-то на самом деле нужно подставить свои плечи, свои духовные дары и умереть для себя ради блага своего брата и сестры. Это то, что производит нас Дух Святой. Ведь любовь до того достигает нас совершенства, что мы готовы положить души свои ради братьев своих. Вот что сделает Господь. Мы сейчас с вами будем вместе молиться, и три благословенных брата совершат молитву о служении в церкви. И пусть Господь нас благословит. Братья, выходите смело. Вы уже знаете, кому выпал этот прекрасный жребий.
Пока братья идут. Спасибо, брат Евгений. Я вот сидел и восхищался, как же красиво Господь свою церковь устроил. На самом деле это удивительно. Это просто потрясающе. Помолимся, друзья. Отец Небесный, у меня нет достаточно слов благодарности Тебе за то, что Ты сделал для нас падших, испорченных, погибших, грешных людей. Господи, я понимаю своим ограниченным разумом, что я никогда не смогу этого оценить как должно. Я благодарю Тебя от всего сердца, вот на том уровне, на котором я понимаю, Господи, что Ты захотел меня сделать частью Твоей церкви. Господи, и как же мне хочется быть частью, которая приносит благо ближним. И Ты сделал для этого все необходимое. Ты не только искупил нас кровью Сына Своего, Ты не только ввел нас в царство возлюбленного Сына Твоего, Ты не только сделал нас детьми Своими, но Ты по Своей преизобилующей благодати наделил каждого из нас абсолютно всем необходимым, чтобы мы могли отражать Твой характер, чтобы мы могли учиться являть Тебя, Господи, вот в наших простых отношениях, в церкви Твоей, в контексте, в который Ты нас поместил, Господи. Благодарю Тебя за это. Я прошу Твоей благодати и Твоей милости, чтобы наши сердца, наши умы, они были бы в смиренном сокрушении, направлены на то, чтобы искать возможности послужить ближним, послужить церкви Твоей, чтобы в результате тело Твое могло бы, насколько это возможно, на этой грешной земле отражать красоту, задуманную Тобой. Благослови нас в этом, Господь. Мы просим Тебя об этом ради Христа. Духом Твоим, Господь, произведи необходимые перемены в каждом из нас для того, чтобы мы могли отражать Тебя. чтобы мы могли являть Тебя. Господь, это не под силу нам. Это не под силу каким-то программам и правилам и действиям, Господи, но это под силу Твоему Духу Святому. Пошли, Господь, это действие Духа и пробуждение в нас и в Церкви Твоей. Во славу Твою прошу Тебя, Господь. Аминь.
Отец наш, мы искренне благодарны Тебе, что Ты Сына Своего Христа послал на эту землю, чтобы решить нашу беду, наш вопрос нашего спасения. И мы благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты совершил это, отдел нашу плоть и прожил эту жизнь и угодил Отцу. И мы благодарим Тебя, что Ты избавил нас от того наказания, которое было на нас, умерев сам на кресте. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты и Духа Святого послал сюда к нам. Христос, мы благодарим Тебя, что Ты, уйдя с земли, оставил или послал другого утешителя, который вот 2000 лет неустанно, также с любовью, аккуратно работает над каждым из нас, уверовавшим в Тебя. Ты спасаешь нас и делая частью действительно церкви, огромного тела Твоего, Ты продолжаешь работу. И не всегда это мы легко изменяемся. Господь, Ты знаешь, не всегда мы оставляем все человеческое так быстро. Оно въелось в нас, и нам сложно от него избавиться. И мы благодарим за Твою любовь и за Твое терпение, что Ты так с любовью искореняешь все наше, то, что мешает и нам самим, и тем, кто рядом с нами в церкви. Благодарим за снова напоминание о том, что все, что Ты даешь, это Твое. И то, что мы стали годными друг другу, и Тебе, это Твое, Твоя благодать, Твое милосердие к нам. И то, что мы имеем, оно не в нас родилось, Господи. Еще раз благодарим Тебя за это напоминание. Помоги умирать, продолжать умирать для себя, чтобы не вредить Тебе, Твоему делу и Церкви Твоей. Господи, чтобы то, что Ты дал, оно действительно еще раз нам переосмыслить вот в своей жизни и по-новому полюбить Церковь, полюбить тех, кто рядом, вокруг нас, и служить им. Служить тогда, когда неудобно, может быть, и мешает что-то наше личное, но чтобы отдавать свое ради Тебя, любви к Тебе. Просим благодати Твоей милости. Вот все, кто здесь, мы благодарим за каждого, кто сегодня был и эти дни с нами. И когда мы уедем по нашим церквам, помоги, чтобы это не осталось в наших головах только, но в жизни начало проявляться и нашло применение в наших церквах, где мы будем. Господи, научи нас быть послушны Духу Святому и быть благословением для Тебя, для других, под воздействием Духа Твоего. Еще раз благодарим, верим, что Ты будешь это совершать, будешь работу совершать до дня пришествия Твоего, и благодарим что за эти обетования. Аминь.
Великий Господь и Бог, благодарны Тебе за милость, которую Ты проявляешь к нам, за то, что Ты благословил, дал нам этот день, дал возможность оторваться от суеты, от беготни и познакомиться поближе с этой личностью, с личностью Божества, с личностью Святого Духа, Господь и Бог. Господи Боже, благодарны Тебе за Святого Духа, когда мы впадали в различные обстоятельства, и Он был для нас утешением. Благодарны Тебе, Господи Боже, когда были трудности житейские, Он давал надежду Твой Дух Святой. Господь и Бог, благодарны Тебе, когда грех одолевал, Твой Дух Святой через совесть утешал нас. Господи, это Твоя милость к нам, людям. Владыка Небес, мы не знаем, как и что будет завтра. Господи Боже, но дай вот это время, которое мы провели здесь, Господи, чтобы оно помогло нам жить правильно, жить свято, уповая на Тебя. Господь и Бог, я верю, что когда мы придем на небо, там не будет суеты, там не будет переживаний, там не будет стресса, там будешь Ты, который спас нас от грехов наших. Господь, оглядываясь на свою жизнь, самому за себя стыдно и страшно. Господи, но Твоя милость и Твоя забота и Твой Дух Святой, помогая здесь жить на земле греховной, уповая в надежде на небо, уповая, что наш дом там на небесах. Там Ты, Господи Божий, Ты приготовил для нас место. Отец Небесный, стоим перед Тобою, Господи Божий, просим, будь милостив, если Ты дашь дни жизни здесь, на этой земле, дай, чтобы вера наша крепла, чтобы упование наше возрастало, и любовь наша была выше и выше к Тебе, к Творцу неба и земли. Хвала Тебе, Бог наш, за любовь к нам. Аминь.